Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем изучать книгу пророка Михея Ветхого Завета, на чем мы в прошлый раз остановились. И, кстати, если помните, то мы обещали, что наконец-то почитаем мессианские места этой книги, самые интересные.
Да. Итак, мы разбираем книгу пророка Михея, мы дошли до середины 4 главы. То есть это всего в книге 7 глав, и вот как раз мы, это самая середина, и сегодня мы эту книгу дочитаем. Напомню, что пророк Михей – это середина 8 века до нашей эры, пророк южный, и, так сказать, иудейский, который предвещает, обличает социальные язвы своей эпохи и предвещает бедствия как Самарии, так и Иерусалиму. То есть он предвидит и ассирийское, и вавилонское нашествие. И говорит, что, это следствие несправедливости правителей народа, поэтому Бог восстановит эту справедливость. Но Бог восстановит ее в конце времен для всех народов. И когда все народы придут в Иерусалим, поклонится единому Богу и научится у него правде. И вот тогда закончится война между народами, и наступит мир. И люди перекуют мечи на орала, то есть на плуги, на искусство войны будет позабыто. Вот это вот глобальное такое видение характеризует весть пророка Михея. И он для нас важен еще тем, что именно с этого пророка начинается развиваться, вот, собственно, мессианская тема, то есть он показывает, что вот в этих последних событиях объединения человечества, ради чего Израиль и был избран, особую роль играет фигура Мессии из рода Давида. И вот этот вот Мессия, помазанник, да, то есть об этом Мессии вот мы сейчас немножко уже начинаем читать. А так, вот 4 глава, продолжаем, так сказать, эту тему, вот, обличения, обетования, вот этих вот всех дел.
Ну, там вроде надежда появилась. Надежда. Мы где-то, закончили в прошлый раз.
Тут всё как бы, да. Да, то есть надежда. Итак, пятый стих, 4 главы. «Всякий народ живет, призывая своего Бога, а мы живем, призывая Господа нашего Бога всегда и во веки веков». Вот это вот есть реальность той эпохи, когда у каждого народа своя религия, свои боги, многобожие. Да, ну вот у евреев он единый, да. А у каждого народа они призывают своего Бога. «Близок день, — говорит Господь, — когда подберу я хромую овцу и вызову потерявшуюся, ту, которой послал беду. Сделаю хромую избранным остатком, заблудшую могучим народом, воцарится над ними Господь на горе Сион с той поры и вовеки». Это о чем тут говорит Михей. Это Господь уподобляется пастуху, который нашел заблудившуюся и хромую овцу, и он ее взваливает на себя и несет.
Подбирает. Мы потом и в Евангелии этот образ
увидим. Да, это
увидим.
Образы все, Христос все это образы апеллировал пророческим образом.
То есть он не сам их придумал?
Нет, это все было в традиции. Вот. И это символ восстановления Израиля, что Израиль сейчас как бы в несправедливости, в каких-то проблемах, над ним еще суд совершится, но будет возрождение. «А ты, Мигдал Эдер, крепость Девы Сион, придет к тебе прежняя власть, Дева Иерусалим царство себе вернет». Вот. «А сейчас что трубишь тревогу? Царя ли нет у тебя? Где же царский советник? Мука объяла тебя, будто схватки при родах. Корчись от боли, Дева Сион, как роженица, сейчас ты покинешь город. Ночевать будешь в чистом поле, до Вавилона дойдешь, там найдешь избавление, там Господь выкупит тебя из рук твоих супостатов». Вот видите, какой удивительный текст. Он жил до этих событий за 150 лет, а он пророчествует о Вавилоне, о том, что Дева Сион, она будет мучиться, как при родовых схватках, не будет там ни царя, ни советника, ночевать будет в чистом поле и дойдет до Вавилона. То есть это он предвещает изгнание. И это свершилось. А сейчас, что сейчас происходит? Это же середина 8 века. Вот ассирийское нашествие идет. А сейчас на тебя ополчились несметные племена. Говорят, оскверним Деву Сион, полюбуемся на нее в волю. Непонятны им замыслы Господа. Его планы неведомы им, ведь он собрал их сюда, как гум на колосе. Начинай молотьбу, Дева Сион, железный рог тебе дам, как медное дам копыта, несметные народы ты в пыль обратишь, их богатство предашь заклятию. Это вот о чем? О том, что не бойся, ты ото всех отобьешься. Что несметные народы на тебя пойдут, но ты будь верен Господу, Израиль, и тогда отобьешься от своих врагов. Глава 5. А вот сейчас разбой, но это будет в будущем. А вот сейчас разбойница, это он обращается к Деве Сион, это все метафоры Иерусалима, еврейского народа, ну, короче говоря, конечно, иудейское царство тут имеется в виду. А сейчас разбойница, в кровь царапай себя, осады нас обложили, палкой бьют по щеке того, кто правил Израилем. Вот, сейчас вот плохо, сейчас плохо. А вот, и тут вот, вот он, важнейший текст. А ты, Вифлеем Эфрата, наименьший из всех родов Иуды, из тебя по воле моей выйдет тот, который должен быть владыкой над Израилем, происхождение его изначально, предвечно. Потому Господь предаст их врагам до тех пор, пока не родит роженица и пока не вернутся все братья к израильтянам. Тогда-то явится пастырь, облеченный силой Господней, грозным именем Господа, своего Бога, и они станут жить, не скитаясь, ибо до края земли он будет велик, и настанет мир. Вот. Вот это, Мария, очень важный текст со 2 по 5 стих 5 главы. Как раз говорится, что да, сейчас все плохо, но наименьший из всех родов Иуды, город Вифлеем, то есть это, да, вот, вот.
То есть он конкретно называет город,
да,
в котором
это
родится...
Это родовой город Давида, где должен родиться его потомок, Мессия. Из тебя выйдет тот, который должен быть владыкой над Израилем, над это, и предаст их до тех пор, пока роженица не родит этого младенца, и тогда явится пастырь, и они станут жить, не скитаясь. Он соберет свой народ, и он будет велик, и настанет мир. И он станет владыкой, и происхождение его изначально предвечно. Тут, конечно, так сказать, может быть, это и подразумевается, что его приход замыслен Богом от начала времен, но это может пониматься как и, так сказать, его предвечное бытие. В принципе, вот тот как Божье слово, да? Вот, как бы, вот его высшая природа божественная. Вот видите, вот это есть уже первый текст важнейший, где сказано, что в Вифлееме должен родиться Иисус. Помните, когда пришли волхвы к Ироду царю? Они говорят, где у вас царь тут родился? Он послал книжникам, и они сказали, в Вифлееме. Вот они откуда это знали? Из пророка Михея.
Вот. А пророк Михей знал? Потому что это Вифлеем, это родовой город Давида.
Ну, он от Господа получил откровение, да. Но здесь вот такая логика. Если же замыслит Ассирия вторгнуться в нашу страну, топтать наши города, против нее мы назначим 7 пастырей, 8 правителей. Ассирию мечом усмирят они, страну Немрода кинжалами. От Ассирии нас избавят, если вторгнется в нашу страну, если станет топтать нашу землю. Будет остаток Иакова среди несметных народов, словно роса Господня, словно ливень, накрывший поле, что приходит людьми незваный, когда никто его не ждет. Это образы мощи, могущества, как ливень, накрывший поле. Будет остаток Иакова среди племен, среди несметных народов, словно лев среди зверья лесного или средь овечьего стада. Нагрянет к ним и растопчет, разорвет, никто не поможет. Пусть рука твоя врагов одолеет, все недруги твои да погибнут. Вот. «Близок тот день, — говорит Господь, — уничтожу твоих коней, колесницы сломаю, уничтожу города твоей страны, разрушу все твои крепости, уничтожу у тебя ворожбу, заклинателей у тебя не станет, уничтожу твои изваяния и твои священные камни, и больше уже не будешь делам своих рук поклоняться. Вырву деревья Ашеры, города с землею сравняю, буду мстить непокорным народам в ярости и в гневе». Вот. Они нарушили справедливость. Это вот образ такого карающего Божьего суда над всем миром. Вот видите, какой. Ну, это сложная книга, конечно. То есть тут вот эти вот образы, они друг друга сменяют, да, вот эти пророческие речи. Нам здесь важно то, что за этими образами суда он предвидит вот это как бы цель творения, единое человечество, в котором воцаряется правда и мир, и в котором, собственно, которое собирает. Вот этот, который станет владыкой над народами, над Израилем, и который, происхождение которого предвечно. Вот это все указание на Христа. Это первый пророк, Михей, который вот так об этом говорит. Ну что, давайте вот концовочку посмотрим. Ну как концовочку? То есть последняя часть, это 6-7. Ну прочитаем. Здесь все то же самое. Он сначала обличает, а потом появляется метафора измученного, израненного человека, которому дают надежду. Обличение. «Слушайте, что говорит Господь, иск предъяви горам, пусть услышат холмы твой голос, слушайте, горы, иск Господа, и вы, реки земли, устои». Иск у Господа к его народу, то есть, видите, он с ними судится за то, что они нарушили закон Божий. «Он с Израилем тяжбу начал. Мой народ, ну что я тебе сделал? Чем я тебе досадил, ответь мне? Тем, что вывел тебя из Египта, выкупил тебя из неволи, послал перед тобой Моисея, Аарона, Марьям. Мой народ, вспомни, что задумал Балак, царь Маава, изрек Валаам, сын Виора, что было с тобой от Сетима, от Гилгала, вспомни, и увидишь, как много доброго сделал тебе Господь». Это все Михей на что ссылается? На прежнюю их историю. Кто же тебя спасал, кто же тебя вызволял, кто дал тебе эту землю? Господь. «С чем пред Господом я предстанусь, поклонюсь Всевышнему Богу? Предстану со всесожжением, телятами годовалыми. Тысячи баранов будут угодны Господу? Или пролив оливкового масла десятки тысяч рек? Вот Господу вот это надо, да? Как будто. Не принесут ли первенца в жертву за преступление, плод моего чрева за грех? Может, тебе человеческие жертвы надо принести Богу, чтобы Бога порадовать и умилостивить? Сказано тебе, человек, сказано. Что? Добро. Что хочет Господь от тебя? Лишь творить справедливость, любить милосердие, смиренно ходить перед Богом. А мудрость – это страх перед твоим именем». Вот что надо. Не надо вот этих вот оливкового масла и этих тысяч единиц баранов. Не надо. Вот Богу надо вот. «Сказано тебе, человек, что добро и чего хочет Господь от тебя. Твори справедливость и люби милосердие, и смиренно ходи перед Богом. Над другими не превозносись». Простые слова, но не может человек их вместить.
Гораздо проще было бы, если бы как раз Господь потребовал вот каких-то жертвоприношений, да, чего-то вот такого.
Здесь бы обеспечил.
Да.
«Голос Господа взывает ко городу, слушай собрание граждан и все племя. Неужели я потерплю нечестно нажитые дома, богатства, эфу, тощую, будь она проклята? Оправдаю ли нечестные весы или фальшивые гири?» То есть это Бог недоволен, опять же, чем? Нарушением закона справедливости. «За то, что богачи этого города погрязли в разбое, жители лгут, язык как уста коварны, сокрушу тебя тяжким ударом, за грехи твои опустошу тебя. Будешь есть, да не наешься, от еды тебе будет худо, поймаешь, да не удержишь, а что удержишь, на меч обреку». Вот что будет, вот что будет. Будешь, то есть ты будешь голоден, посеешь, да не пожнешь, будешь давить оливы, да маслом не умастишь, то есть будешь давить, но тебя уведут в плен. Вот, кто-то другой этим воспользуется. Будешь давить виноград, да только вина не выпьешь. Вы законные Амврия соблюдали, это царь Северного царства, поступали как дом Ахава, нечестивый. По советам их живете, потому обращу тебя в пустошь, позором покрою жителей, посмешищем для народов вы будете. Вот. Вы, он обращается, наверное, к евреям, которые живут в Иерусалиме, он говорит, вы уподобились своим северным соседям, нашим братьям, потому что они творили всякое нечестие, и вот, пожалуйста, вы уподобились. «Горе мне, урожай сняли, фрукты, виноград, на лозе не сыщешь ни ягодки, не полакомишься инжиром. Не найдешь теперь добрых людей, честного человека нет». То есть, имеется в виду, сначала он говорит про то, что, так сказать, неурожайный год, а потом он говорит, у нас не урожай на праведность. Людей нет вокруг.
Угу.
Людей нет, добрых. Все вокруг убийцы в засаде, расставляют сети, из их руки искусны в злодействе. Вельможа требует взяток, судья за подкуп судит, правитель требует, что, чего пожелает. Добро для них, что терн, справедливость хуже зарослей колючих, то есть они это не ценят. Но вот день настал, ты посмотришь на них, покараешь, и охватит их ужас. Вот восстановление баланса. Это неизбежно при такой ситуации. Близким не доверяйте, на друга не полагайтесь. Даже с той, что спит у тебя в объятиях, держи уста на замке. Вот это он о чем говорит. Что такие времена наступили, что даже доверять самым близким людям нельзя. кто-нибудь на тебя чего-нибудь донесет, кто-нибудь тебе козни какие-нибудь устроит, даже с той, что спит у тебя в объятиях. Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови и враги человеку его домочадцы. Эти слова потом говорил Христос применительно к своей жизни и жизни своих учеников, что из-за него все разделятся. А я уповаю на Господа. Жду спасения от моего Бога, меня услышит мой Бог. Ненавистница, не злорадствуй. Хоть я упал, но встану. Вот он, появляется образ нищего человека. Хотя я упал, но встану. Я объят тьмой, но Господь будет мне светом. Я должен терпеть гнев Господень, потому что перед Ним грешен. Пока тяжбу мою не рассудит, пока меня не оправдает, Он меня выведет к свету, и увижу Его справедливость. Посрамится, глядя на это, ненавистница, мне говорившая, где же Господь твой Бог? Вот тогда на нее полюбуюсь. Буду ее топтать, словно уличную грязь. Какая-то есть у него ненавистница. У этого Михея, которая говорила ему, где же Господь твой Бог? Вот он говорит, тогда я на нее полюбуюсь, когда это...
Ну, я думаю, что очень многие этот вопрос в то время ему задавали.
Да. Близок день, вот она, надежда. Близок день твою стену отстроит, ты расширишь свои пределы. Близок день сойдутся к тебе со всех концов света. От Ассирии и до Египта, от Египта и до реки, от моря и до моря, до Ефрата, от моря и до моря, от горы и до гор. Вся земля тогда станет пустыней из-за своих обитателей в расплату за их деяния. Вот, видите, то есть Божий суд, человечество все соберется воедино вокруг Бога, наступит суд Божий за их там нечестие. Посохом своим паси свой народ, твое стадо. Им одним позволь обитать в лесных угодьях Кармила, в Башане и Галааде пусть пасутся, как издревле. Как ты шел из Египта пред нами, так яви нам свои чудеса, посрамятся тогда народы, поймут, что вся их мощь – ничто. Рукою уста прикроют, глухота поразит их уши. Будут лизать прах, словно змеи, словно твари ползучие, трясясь, из нор своих выползут, боясь Господа нашего Бога. Тебя они испугаются. Какой Бог тебе подобен? Кто еще так прощает вину и не вспоминает проступок, остатку своего достояния, гневается не вечно, потому что любит милость и нас помилует снова, нашу вину загладит. Так забрось все грехи их в морскую пучину. Будь же верен Иакову, твори добро Аврааму, как ты нашим отцам клялся в прежние дни. Это такое очень страстное обращение к Богу, в котором Михей призывает быть верным своему народу. Вот народ не верен, народ постоянно чего-то делает не то, но ты-то верен. Кто тебе подобен? Кто так прощает вину, не гневается, нашу вину нас снова помилует? Забрось все грехи, выбрось их в море. И будь верен Иакову, твори добро Аврааму, как ты клялся нашим отцам в прежние времена. Такое удивительное дерзновение в этой завершающей молитве звучит со стороны пророка Михея. Со стороны пророка Михея, понимаете? То есть этот человек любил свой народ, он любил свою землю, но он видел ее неправду. И самое важное то, что он все-таки видит Бога и видит вот некую универсальную справедливость, которую Господь восстановит в конце времен. И для нас важно, что здесь образ Мессии, появляется образ Христа, который предвечен,
да,
который родится в Вифлееме, понимаете? Вот тут удивительно, то есть это пятая глава, вот она прям крайне важна.
Угу.
Да. В следующий раз продолжим чтение наше, возьмем следующую книгу, это книга пророка Наума.
Угу. Ну что ж, я думаю, что она не менее интересная, чем книга пророка Михея, поэтому в следующий четверг в это же самое время мы ее почитаем. Но мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!